Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Понедельник, 6 вечера, Радио «Вера», и это значит, что мы снова собрались в нашей студии, чтобы рассказывать самые светлые истории, делиться самым дорогим, сокровенным и радостным. Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствуем вас в этом часе. Мы — это я, Константин Мацан, мои дорогие коллеги, ведущие Радио «Вера», Марина Борисова. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Алексей Пичугин.
Добрый вечер.
И в гостях у нас сегодня в качестве специального спикера, старое доброе русское слово «спикер», игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни в Рязанской епархии. Добрый вечер.
Приветствую, друзья.
Ну что, истории, которые просятся быть рассказанными сегодня, тема, которую мы выбрали, формулируется очень просто «человек-творец». Как через тире «человек есть творец» или вот через дефис в одно слово «человек-творец». Творчество – как что? Как прославление Бога, как проявление в человеке образа Творца-Создателя. А может быть, как, не знаю, искушение или что-то, что нужно преодолеть или к чему нужно осторожно отнестись. Разное творчество бывает. Вот об этом сегодня поговорим. И мне кажется, слово «творчество» очень широко мы можем понимать. Не только про стихи, музыку и картины, хотя куда без этой сугубой области искусства, но вообще творческое отношение к жизни. А что, радиопрограмма не творчество? Конечно, творчество. Но вот давайте мы об этом сегодня поговорим. Лёша, я бы вот просил тебя наш час распечатать. Ты так как-то задумался, мне кажется, над этой темой глубоко.
Она, я пытаюсь сформулировать. Лёгкая?
Мне кажется, лёгкая должна быть, нет?
Ну, давай попробуем так, чтобы она была лёгкая. Не знаю, получится или нет.
Я... Как тебе органично, можно вспомнить мыслителя Родена вот это вот.
А похоже, да, сейчас вот так надо сделать. Я... всегда, сколько себя помню, считал себя поэтом. Ну, понятно, что это до определенного возраста, то есть, там, наверное, в начале института уже не считал, или там в старших классах школы. Но вот с раннего детства, когда научился какие-то буквы вводить, я считал себя поэтом. Ну, это, наверное, было обусловлено тем, что я вырос в такой достаточно творческой семье. Отец у меня член Союза писателей, как раз поэт. И я с детства ходил, меня водили на разные поэтические вечера, знакомили с очень известными поэтами. Я как-то во всем этом рос. Я был уверен, что я тоже поэт. Но там плохенько рифмуя что-то, у меня были блокнотики. Ну, как у папы были блокнотики, у меня были блокнотики. Я там каждый вечер садился, что-то черкал в этом блокнотике, нес папе, смотри, вот я написал. Мне тут блокнотик попался. Кстати, даже... может быть, для там семилетнего состоявшегося поэта это и как-то в рифму звучало. Но это был достаточно краткий период в жизни, но он меня сподвиг к тому, чтобы я читал каких-то серьезных поэтов, а у нас дома я сразу отставил Пушкина, Некрасова, Лермонтова. Мне нужно было что-то из 20 века, тем более дома там несколько антологий лежало, где все это было хорошо собрано. И я сразу стал открывать для себя послевоенных поэтов, шестидесятников, и очень быстро нашел человека, о нем мало кто тогда знал, это были там какие-то ранние 90-е годы, а он в советское время практически никогда не издавался. У него было всего две публикации прижизненных, а умер он рано, всего в 37 лет. Он даже когда-то про себя так написал, ну, как про себя он когда-то написал, холст 37 на 37, такого же размера рамка, умираем не от рака и не от старости совсем. Вот 37 лет его нашли, там, от сердечного приступа на даче у себя он умер, Леонид Губанов. Потом уже про него стали говорить много, потом стали издаваться тома его стихов, воспоминания о нем. А тогда у меня дома были какие-то сборнички 91-го, какого-нибудь 89-го года, вот когда только-только стали их всех печатать, и там были подборки губановских стихов. Потом вырезки из газет, у меня отец вырезал все время, что-то складывал, вкладывал в эти книжки. И вот так я учил все это наизусть, сейчас, кстати, почти ничего не помню, но Губанова до сих пор нежно люблю. А почему я о нем вспомнил сейчас? Мы же все-таки на радио «Вера». Я тогда, я считал себя верующим человеком, хотя никакого отношения там к церкви не имел, и церковь уже потом в моей жизни стала появляться, хотя там вот как-то увлечение поэзией Губановым в первую очередь, оно у меня сохранялось, а церковь уже в жизни появилась, то есть это был какой-то период там 15-16 лет, но до того меня привлекал вот такой, наверное, флёр. Потому что я там с детства попал в кружок при историческом музее, там нас знакомили с реставраторами, с хранителями разных отделов. У меня там ближайший друг, которого наши постоянные слушатели знают по нашим же программам, Михаил Хрущев, у него мама работала в центре гробаря реставрационном. Мы все время туда ходили, общались со старыми реставраторами. И вот это вот ядро, оно то с Ваопиком, и вот это ядро, которое там составляло Ваопик, центр гробаря, музейные сотрудники, они все были отчасти шестидесятниками, потому что они все отчасти варились в каком-то таком своем несоветском котле. Я потом когда-то услышал строчку Александра Градского, которая меня очень зацепила. Она звучала так: «Будь ты рокер или инок, ты в советской луже вымок, и останешься таким, ты даже выйдя за порог». И вдруг меня как-то вот так... Я недавно услышал совсем, вот, может быть, несколько лет назад, и я подумал, что... Наверное, какая-то вот сермяжная правда действительно в этих словах есть, но у меня есть примеры людей, которые... Мне потом показалось, что они действительно, наверное, все равно глубоко в какой-то системе существовали. Но вот этот вот несоветский флер, что в семье, несмотря на то, что бабушка с дедушкой это по папиной линии были там совсем партийными людьми, но вот у партийных людей, глубоко партийных, часто вырастали совсем антисоветские дети. И вот... Этот круг общения, он сформировал у меня некий такой флёр. То есть церкви в моей жизни не было, но было отношение к ней как к чему-то инаковому, а значит, очень симпатичному и милому. И вот я читал стихи Губанова, а у Губанова там во всех этих биографиях, которые публиковались, почему-то везде как под копирку было написано, что родился он в 46-м году в Москве, соответственно, в 83-м его не стало, в 46-м году в Москве, и был крещен в церкви Троицы на Воробьевых горах, ну, то есть от того места, где мы сейчас сидим, буквально там 1,5 километра. И Губанов все время в своих стихах, первые его стихи, кстати, я считаю, самые лучшие, были написаны в школе или сразу после школы, то есть вот этот 15-летний подросток, меня еще вот это привлекало, что как же, вот такой же, как я, чуть старше меня, вот там, мне 12, а ему 16 было, и он вот так вот писал. У него даже стихи той поры, они как-то все время были наполнены, сейчас бы кто-то сказал, богоискательством, а мне кажется, что это таким, скорее, хулиганством. То есть, ага, вот, значит, бога нет, я вам сейчас скажу, как бога нет. Я беру кривоногое лето коня, как горбушку беру, только кончится вздох, белый пруд твоих рук очень хочет меня, ну а бог, ну а бог, ну а бог. И вот это упоминание Бога, привлечение Бога в разные абсолютно, в разную тематику своего творчества, оно было очень притягательным. И я думаю, что он очень по-разному Бога туда вплетал, в свою поэзию. Где-то это было очень уместно, где-то было понятно, что он очень много всего прочитал, и это было прям вот как-то по-церковному, где-то это было хулиганское, как в строчке, которую я сейчас процитировал, но я думаю, я больше чем уверен, что вот это знакомство с поэтами той поры, которые Бога привлекали в свое творчество достаточно неосознанно, но часто, оно подтолкнуло меня когда-то в 15 лет совершенно, вдруг вот мне что-то всплыло в субботу, надо бы пойти на службу. Вот к этому шагу, который я сделал самостоятельно. Меня там иногда приводили в храм, мы даже ходили там, я даже иногда ходил на исповедь к причастию, но это вот мама мне говорила, надо батюшке подойти, сказать то-то и то-то. Мы жили рядом с Елоховским собором, и понятно, что сделать несложно. Тем более, что церквей тогда было совсем немного. Вот. А какой-то сознательный шаг, мне кажется, очень помогли сделать как раз вот эти поэты-шестидесятники, которые христианство в свое творчество, многие из них тогда вплетали очень по-хулигански между портвейном, какими-то квартирами московскими, но вот этот вот, вот это вот все общее, реставрация, музеи, поэзия, я думаю, не только для меня, а для многих стало такой отправной точкой и началом новой уже христианской, ну, я надеюсь, насколько можно так сказать, жизни.
Интересно, путь в церковь через искусство, через такое первое знакомство.
Оно даже, может быть, не через искусство. Я же говорю, что вот мне флёр нравился. Вроде бы как музеи и реставрационные мастерские, ну, не назовешь прям таким уж искусством. Но если все это совместить...
Ну, область эстетики.
Это область эстетики.
Чувственной красоты.
Знакомство с такими все-таки настоящими поэтами вас к собственному творчеству воодушевило еще больше, или наоборот, как у меня произошло, собственные потуги поэтические сразу охладило?
Нет, а мне кажется, просто в какой-то момент я понял, что я чем больше читаю, чем больше что-то пытаюсь писать своего, я видел уже такую растущую пропасть между тем, как это получается. Даже было какое-то количество знакомых поэтов, действительно поэтов. Я помню, у меня со мной в школе учился мальчик на пару классов младше меня, и вот как он писал стихи, я понял, что я никогда в жизни так не напишу, ну и зачем я буду стараться?
Вдруг понимаешь, что значение суета и слово только шум, когда фонетика служанка Серафима.
Да,
а
да,
она
да,
не всем дана, это музыка словесности, такой поэтической, ее когда начинаешь чувствовать у великих, то уже занимаешься своими делами более спокойно.
Светлые истории.
Светлые истории мы сегодня рассказываем на радио «Вера». Наша тема сегодня про человека-творца, про то, как творчество связано с поиском Бога, с приходом к Богу, с прославлением Бога. Но мне кажется, Лёш, ты рассказом именно о поэтах, о поэте, выбрав именно этот аспект, вскрыл такой в хорошем смысле слова ящик Пандоры, потому что я вижу, как загорелись глаза у отца Луки, который не раз у нас в студию уже читал стихи прекрасные. Ну, я, наверное, просто напомню слушателям и зрителям, кстати, радио «Вера» напоминает, что «Светлые истории» можно не только слушать, но и смотреть на наших аккаунтах в различных социальных сетях, ВКонтакте и на сайте radiovera.ru. И напоминаю, что отец Лука по образованию актер театра и кино, закончил ГИТИС, поэтому да. Чтение стихов – это ваше дело на протяжении всей жизни, которое, насколько я знаю, вы не оставляете даже и сейчас, будучи пастырем.
Да, вы знаете, хотя приходится выбирать риторику.
Репертуар?
Да, потому что накануне как раз Великого Поста наметился новый концерт, а мне давно хотелось прочитать одно стихотворение, мною давно любимых, Пастернака, называется «Вакханалия». Длинное достаточно стихотворение, необыкновенно живое, такое энергичное, чувствительное, с необыкновенным финалом.
Это позднее, кстати.
Достаточно позднее, посвященное его уже последней любви, и там премьере Марии Стюарт в исполнении Тарасовой, то, что было в Москве, и там есть и церковная тематика у Бориса и Глеба, свет и служба идет, и финал необыкновенно красивый после всего этого, что он называет вакханалией. Цветы ночные утром спят, не освежает их поливка, хоть выкати на них ушат, в ушах у них 2-3 обрывка того, что 30 раз подряд пел телефонный аппарат, состав земли не знает грязи. Все очищает аромат, который льет без всякой связи. Десяток роз в хрустальной вазе. Прошло ночное торжество. Забыты шутки и проделки. На кухне вымыты тарелки. Никто не помнит ничего. В общем, мне это хотелось прочитать, а эти стихи Пастернака должны были звучать в сопровождении хорошей музыки одного нашего пианиста рязанского, классические произведения. Я вдруг начал томиться каким-то несоответствием все-таки приближающегося времени поста, этими подготовительными седмицами, церковной обстановкой этих дней. И до тех пор, пока я все-таки не отказался от этого стихотворения в пользу стихов и страстных, посвященных Страстной Седмице, Голгофе, из «Доктора Живаго», то вот как-то не мог я внутренне определиться. А когда там начальные стихи военные, мы чередовались с пианистом, а потом о Евангелии, его такие впечатления, в том числе послевоенные, когда всю ночь читал я «Твой завет» и как от обморока ожил. Мне хочется в толпу, хочу всех разнести, все хочу разнести в щепу и всех поставить на колени. Такой христианский порыв, несколько агрессивный. Вот. А потом вот эти три стихотворения из романа «Доктор Живаго» и финальные, мной уже давно любимые и часто читаемые, «Август» и «В больнице». А потом еще получилось и на бис читать, и в зале на 150 человек собралось 300 поклонников высокой поэзии, так что у нас такое заговение было необыкновенно трогательное, для меня это было очень приятно. Потом меня отпускали и заставляли на память читать то,
что... Еще говорят, что поэзия сегодня насобирает стадионы.
Вот я так об этом подумал, что надо не оставлять, не опускать рук потихонечку, все-таки делать,
в Москве? Продвигать.
Нет, это в Рязани, в моем городе, где я сейчас преподаю на кафедре теологии, и неподалеку как раз и монастырь наш Пронский.
А я, простите, пожалуйста, я когда говорил про Губанова, ведь у него был, ну, дай бог здоровья, долгих лет жизни, Юрий Кублановский, его друг, и когда он приходил, мы об этом с ним говорили, как раз о том, что сейчас, вот как собираются ли залы, он говорит, ты знаешь, залы в Москве не собираются, а когда я приезжаю в какие-то города, недалекие, ну, у него там именно Волжская история, Ярославль, Рыбинск, его родина, он говорит, вот там собираются.
Наверное, где-то деликатную публику всяко можно найти. Не знаю, даже из церковных ли. Мне кажется, те, которые собрались вот у нас в этой библиотеке с хорошим залом, там не большинство, может быть, даже было и людей церковных. Там были люди, которые посещают мероприятия в этой библиотеке, были... ну, ценители искусства, которые, может быть, знакомы со мной по каким-то опытам выступлений, потому что я читал и Мандельштама, когда вы рассказывали о поэтах послевоенных, у меня один лег на душу, ну, в связи, может быть, с ограниченностью доступа к поэзии, но не те из общепризнанных советских поэтов, которые всюду цитировались, которые писали слова к песням, хотя он тоже оказался и в песне востребован, а Юрий Левитанский. Он удивительно своей прозрачностью, ясностью лег на душу, и я даже делал такую программу «20 век», где первую треть у меня олицетворял Мандельштам, так трагично, закончивший свою жизнь, среднюю треть Борис Пастернак, а последнюю как раз Левитанский. Потом оказалось, что они все, во-первых, представители законопослушного народа, хотя двое из них христиане, а Борис Леонидович так вообще православный. Во-вторых, все родились в феврале, ну, какая-то есть такая общность, и вот какая-то уж особенная чувствительность, видимо, к русскому языку и к таким высоким гармониям поэтическим в них как-то их объединял.
У нас на «Радио Вера» была программа, мы записывали с Павлом Крючковым, хорошо известным нашим слушателям, ведущим программы «Рифма жизни» на «Радио Вера». Именно про Левитанского, потому что в прошлом, по-моему, году был его юбилей. А вот прямо этому поэту посвятили программу, так что на сайте radiovera.ru можно поискать. Отец Лука, а было ли стихотворение «Е»? Может быть, какое-то одно, самое важное, которое вот прям вас, не знаю, перевернуло, изменило, стало каким-то значимым открытием, или которое с вами по жизни?
Душа чувствовала необходимость дышать какими-то небесными гармониями в отсутствии не только церковности, но даже крещения до 22 лет. Это уже третий курс ГИТИСа, когда я принял, сподобился к святого крещения. А до этого я как раз этой поэзией как раз и питался. Она мне помогала успокаивать душевные смуты какими-то вот этими гармониями и смыслами, наполняла, ориентировала. И, в общем, иногда, да, тоже даже ориентировала на будущее крещение и христианскую жизнь. Хотя мне еще давно-давно, это было, наверное, в начале 80-х годах, подарили польское издание Осипа Мандельштама, и я оттуда еще запомнил вот это странное, странное ликующее стихотворение, которое называлось «Евхаристия». Это слово-то для меня было совсем непонятно, но оно звучало так восхитительно, так солнечно.
Ну, по закону жанра его нужно прочитать теперь.
С готовностью. Хотя, кстати, Мандельштам, мне кажется, сейчас менее доходчив до современного слушателя, а мною, наверное, даже более всех любим из-за такой изящности слова, такой точности и хрупкости отражающего. Да?
Мне кажется, да, я вот знаю Мандельштама, простите, что я вторгаюсь в вашу сейчас готовность прочитать стихотворение, но я вот знаю Мандельштама как, безусловно, абсолютно близкого мне автора, и вдруг я открываю как томик Мандельштама, что-то незнакомое, я понимаю, что это настолько вот нет, далекое. То есть вот у меня Мандельштам абсолютно два вот существует.
Ну, как они все, они такие противоречивые.
Как Волошин, например.
Тоже, кстати, оказался в числе возлюбленных, правда, уже, кажется, во время моего обучения в театральном. Но все-таки вот это солнечное стихотворение, которое еще непонятно про что было для меня, но я понимал, что за ним какая-то небесная энергия, которая мне пока никак не знакома. Вот дароносится, как солнце золотое повисло в воздухе. Великолепный миг. Здесь должен прозвучать лишь греческий язык, взять в руки целый мир, как яблоко простое, богослужение, торжественный зенит, свет в круглой храмине под куполом в июле, что полной грудью мы вне времени вздохнули, а луговине той, где время не бежит, и Евхаристия, как вечный полдень длится, все причащаются, играют и поют, и на глазах у всех божественный сосуд неисчерпаемым весельем струится.
О как!
Спасибо. У нас сегодня программа такая, вечер любимой поэзии. Я не знаю, какую историю приготовила Марина. Мы об этом узнаем после небольшой паузы в наших сегодняшних светлых историях. Я напомню, сегодня в студии с нами игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни в Рязани, мои дорогие коллеги Марина Борисова, Алексей Пичугин, я Константин Мацан. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлые истории. Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Светлые истории. Продолжаем мы рассказывать на радио «Вера». Сегодня наша тема «Человек-творец», творчество, как мы знаем, по-гречески это «поэзис», то есть мы говорим сегодня о поэзии в самом высоком смысле слова, о творчестве вообще, о том, как в творческой материи какой-то мы для себя обретали Бога, искали Бога. Ну и стихов сегодня много звучит, это прекрасно. Надо почаще так собираться, на самом деле очень вдохновляюще. Марин, ну, а как у вас?
Я не буду читать стихи,
ну, вот
даже не просите.
Кайфоломов, выйди из класса.
Извините.
Что, прозу будете читать?
И петь? И петь не буду, и плясать не буду. Я зато с удовольствием послушала про Алёню Губанова, потому что я хочу рассказать про людей, скорее про одного человека из компании, для которой Лёня Губанов был Лёнечка, Адольф Шнитке – Альфик, а Венедикт Терафеев – Венечка.
Ну, Венечка он там как
ну,
бы
это его, да. Это его потом псевдонимом стало, но поскольку они все познакомились и подружились в конце 50-х, в начале 60-х, то можно представить себе, как это все было. Меня счастливый случай с ними свел, когда мне было 25, а им там лет на 20 больше из тех, кто к тому моменту был жив.
Ну, у Ленечки уже не было.
Нет, Венечка еще был.
Ленечки
не было. Он, это был как раз 83-й год, как раз он скончался перед тем, как я с ним познакомилась. И это совпало с временем моего вхождения в церковь. А как, наверное, многие из вас знают, когда входишь, тебе нужно все время об этом говорить. Поскольку люди внешние очень быстро приходят в состояние кипения от этих разговоров, то неофиты, они стараются сбиваться в кучки и вот как-то между собой все бурно обсуждать. У нас была тоже такая могучая кучка. Но поскольку вот эти новые знакомые так или иначе к нам тоже присоединялись, чайку попить и не только, ну, так или иначе они в наших беседах участвовали. И вот был такой очень странный человек, который все время одним своим присутствием разрушал всю нашу гармонию. Он был очень славный, он был художник, он монументалист, специализировался на мозаике, но... Он не заканчивал никаких художественных вузов. Вообще он был деревенский парень 40-го года рождения. Самое яркое воспоминание его детства было, когда в 3 года у них в селе стояли во время оккупации венгры, и они зачем-то сожгли церковь, которая по счастливой случайности уцелела при большевиках, а вот оккупанты ее сожгли. И он рассказывал, что самое яркое воспоминание его детства – это вот горящий храм. Ну, конечно, после сельской школы ни в какое училище художественное его не приняли, а поскольку в армию ему идти очень не хотелось, он поступил в Воронежский университет. И по специальности он был химиком-почвоведом, работал по специальности долго, даже написал диссертацию, но постоянно рисовал. Ездил на этюды, познакомился с московской вот этой вот компанией, часто приезжал в Москву либо на выставки, либо за красками и за необходимыми для работы вещами. И когда он присутствовал на наших разговорах, он все время зависал. Вот такое ощущение, что сгущалась атмосфера вокруг него, и говорить уже не хотелось. Он сразу сказал, что он человек, который к религии относится с большим уважением и симпатией, но он абсолютно неверующий, убежденный материалист, и чтобы его не трогали. Потом он начал проситься с нами, поскольку он все-таки иногородний. Ну, мы старались тогда, как Лёша сказал, было немного храмов в Москве, мы старались хотя бы изредка то в один, то в другой храм на престольные праздники ходить. Вот он стал увязываться за нами, аргументируя это тем, что ему интересно посмотреть росписи. Раньше церкви не были открыты круглосуточно, как сейчас. В основном после службы как-то их закрывали двери. И он вот стал периодически с нами по воскресеньям ходить в храм. Но все продолжалось по-прежнему. Он по-прежнему мешал нашим гармоничным разговорам. И вот на Троицу мы как-то очень, не то чтобы поссорились, но просто он настолько, нам показалось, не соответствовал нашему радостному праздничному настроению, что мы решили от него сбежать, чтобы вот не портить себе праздник. А потом вечером в одном доме случайно встретились, и я заметила, что у него на шее крест. Раньше он никогда этого не делал, хотя он крещен был в младенчестве. Ну, мы сделали вид, что мы ничего не заметили. Потом, спустя несколько дней, когда уже, в общем, мы сочли, что это не так нахально с нашей стороны влезать в чужую жизнь, я спросила: слушай, а ну ты же взрослый человек, ты же понимаешь, что если так вот на такой эпохальный жест пошел, наверное, надо как-то поисповедоваться, причаститься. На что он мне сказал совершенно спокойно: а я уже, я говорю, когда что успела? Да на Троицу, вот как раз после чего мы поругались все с ним. А почему я так долго рассказываю предысторию? Я думаю, что, может быть, среди наших радиослушателей есть даже те, кто его знает. Речь идет об Отто Семеновиче Новикове в крещении Анатолии. Он много лет вел изо-студию при Татьянинском храме в Московском университете. Очень много его учеников пришло, когда он скончался, проститься с ним. Он мозаикой оформил несколько московских храмов, в частности, вот храм Трифона Мученика на Рижской. Потом он рассказывал, что уже когда он пришел в церковь, когда он стал иконописцем, он узнал, что его прадед был изографом, деревенским изографом, вот он писал иконы в своей деревне. Удивительное хитросплетение судьбы, и человек, который не только сам пришел в церковь, он привел еще огромное количество людей через привитие любви к иконописному вот, изображению, он огромное количество людей привел еще в храм, вот, и они там остались. Вот так тут трудно понять, где творчество начинается, где заканчивается. Одно понятно, что все это как-то очень хитро взаимосвязано. Что касается Лёшиного рифмоплёдства детского, я вспомнила стихотворение...
Кто только этим не баловался, его наверняка тоже.
Я вспомнила, на каком стихотворении я перестала этим баловаться навсегда. Нам просто в школе сказали, что нужно придумать какие-то варианты или найти цитаты на разные варианты стихосложения. Я придумала... Глазом ученый приник к микроскопу, микроб изучая. Делает тоже микроб, глядя с другого конца. Вот на этом мое творчество художественное закончилось раз и навсегда.
Все-таки не обходимся мы без чтения стихов, и это, по-моему, прекрасно. У меня дочка однажды сочинила стихотворение, когда ей было, по-моему, 4 года. Но это было совершенно спонтанное детское-юношеское. Но звучала она так, это стихотворение. «Льется ручейком вода, льется без умолку, только это не беда, сколько в жизни толку». Но второй серии этого поэтического перформанса стало только, когда мы пошли к врачу-неврологу, которая просто попросила Серафима поговорить. Ну, ребенку тяжело просто так говорить. И сказали, Симочка, ну, стихотворение можешь прочитать. На что Серафима, откинувшись на спинку, сказала... А можно из своего?
Из раннего.
Из раннего, да. Сейчас ей 6, тогда было 4, совсем из раннего.
Светлые истории.
Светлые истории. Рассказываем мы сегодня на Радио Вера про творчество, про человека-творца, про то, как связаны творчество и богоискательство. И я должен сразу заранее попросить прощения, потому что я буду, что называется, снижать планку от высокой поэзии к массовой культуре. Как помните, был такой старый фильм «Антон Иванович сердится», там Павел Кадочников играл композитора, который принес в консерваторию показывать свою оперу и начал ее исполнять на фортепиано просто, и сказал комиссии, я прошу меня простить, сейчас я буду петь. Вот петь я не буду, но дело в том, что я даже, кстати, не думал, что вот... Про эту историю буду рассказывать, но впечатления, которые произвели на собравшихся разные стихи, заставили меня вспомнить, что для меня, как ни парадоксально, в детстве и в будущем в приходе к вере очень важным оказался советский фильм-мюзикл «Д'Артаньян и три мушкетера». Совершенно любимейшие песни, из которого пелись дома мной наизусть, причем с самого-самого маленького возраста. И, конечно, моим абсолютным кумиром, в хорошем смысле слова, был Арамис. И когда эти песни звучали, там же все у этого персонажа про Бога. Я даже однажды с одним своим знакомым, у нас дети примерно одного возраста, общался на эту тему. Мне он говорит, а ты что, там, своим детям ставил песни из трех мушкетеров? Я говорю, ну, конечно. Что, и песня Арамиса тоже? Я говорю, ну, конечно, как? А там же такая ересь, если смотреть современным взглядом вот уже с позиции православного человека. Господь, ты видишь это тело, в нем жил злодей и пасквилянт, его ты создал неумело, но дал мне шанс исправить дело, то есть его убить, хоть право я не дуэлянт. Но это же ересь, это же ужас какой-то. Зачем это ребенку ставить? А я понимаю, что у меня вот именно эта песня, которая открывается словами «Хоть Бог и запретил дуэли, но к шпаге чувствую талант», она оказалась каким-то очень значимым детским опытом, потому что, ну, если мой любимый персонаж поет о Боге, значит, Бога не может не быть. Это такое детское доверие своему авторитетному, какому-то вот авторитетному персонажу, И для меня уже потом, в более взрослом возрасте, я понимаю, что именно эти детские впечатления, ну, облегчали уже такой настоящий приход к вере. Потому что когда-то в детстве это зерно было заложено, и в том числе вот этими песнями Арамиса из советского мюзикла. Вообще, для меня эта вещь поразительная, и это немножко иллюстрация про то, что дух дышит где хочет. Потому что, ну вот, композитор Максим Дунаевский, режиссер Юн Вильхилькевич, текст этой песни не помню, кто писал, Юрий Ряшенцев или какие-то, по-моему, песни там Энтин писал, если не путаю. Но в любом случае, такое хорошее произведение массовой культуры 70-какого-то года, ну, вообще там не было никакой религиозной миссионерской составляющей. Но вот именно это произведение одного конкретного человека, то есть меня, настолько вдохновило, что в более старшем возрасте облегчило приход к вере. Вот дух дышит где хочет. И понятно, что сейчас уже взрослым умом и тексты эти переоцениваешь, и понимаешь, сколько там всего было не того, в строгом смысле слова, но ребенок же этого не чувствует, не понимает. Мне важно было, что слово «Бог» звучало. И вот эта музыка, и эти кадры, если я не путаю, фильм снимали во Львове, там эти монастыри католические. Ну, красиво. И это вот та самая эстетика, о которой ты, Лёш, тоже говорил, которая, конечно, не вот в церковь вела сразу, но делала эту часть знакомой и любимой.
Ты знаешь, это очень важное, кстати, замечание на таких даже не противопоставлениях, как раз просто на контрастах, когда одно дело такие диссидентствующие поэты, шестидесятники говорят о вере, о Боге, кстати, далеко не всегда там глубоко погружаясь в эту тему, и когда такая советская официальная культура, вполне симпатичная, милая, тоже говорит, но по-своему. Я тут даже не обесценивая наш общий разговор, почему-то просто вспомнил какие-то, ну вот есть такие детские, да, совсем детские воспоминания. Помню, как в детском саду советском ко мне подошел маленький сопливый, запомнил, что сопливый мальчик.
Да там все сопливые.
Ну да, но он был как-то особенно сопливый.
Я тебе как родитель говорю. Ты скоро с этим столкнешься тоже.
Да. В общем, подходит такой сопливый мальчик. Я даже не помню, кто он и откуда, но, видимо, он как-то у нас всегда был, но вот это всплывает. А ты в Бога веришь? Я говорю, а кто такой Бог? Ну, Бог через К, вот явно так вот акцентируя на этой букве К. Ну, Бог, это же вот, ну, Бог. Я говорю, может, в Бога, откуда-то своим таким глубинным богословским знанием, пятилетки, там, спросил я. Ну, вот в это, да, вот в это, в него. Я говорю, верю. А, я тоже.
Тут уж остается, они нашли друг друга.
Остается задача отбирать. Чудесная беседа 22-я святителя Василия Великого о пользе для христианской молодежи знакомство с языческими поэтами. И вот замечательные образы, например, о том, что, конечно, на ветке главный плод, как духовная жизнь, и все духовное бесконечно выше душевного. Но плод не бывает без листьев на ветке, да и в конце концов он просто некрасив, если он будет на ветке без листьев. И за листья он как раз и предлагал понимать с разбором воспринимаемые примеры из жизни великих поэтов древности, языческих, и некоторые примеры. Так что и в нашей уже советской действительности можно было, как у этого нашего выдающегося барда и их, кажется, предводителя Булата Акуджавы, прочитать или услышать, прожить бы так дотла, а там пускай ведут за все мои дела на самый страшный суд. Но можно было и, а потом и с изумлением, взяв гитару, вдруг услышать от себя самого: «Царь Небесный пошлет мне прощение за прегрешение, иначе зачем на земле этой вечной живу?»
А Булат Шалыч крестился под конец жизни.
Так и получилось. Это оказались довольно пророческие слова, когда собственная супруга уже при невозможности срочно позвать священника, его решимость принять святое крещение, вот, сподобилась к его решимости сама ему во имя Отца и Сына и Святого Духа преподать это святое крещение.
Она сама его крестила,
ну,
да?
Так,
да,
уж, насколько я знаю.
Помню, да.
Вы знаете, вы хотели занизить, а я тут предлагаю наоборот завысить опять эту тему. Дело в том, что когда в монашеской реальности, говоришь слово «творчество», то Тут из первых примеров, которые приходят на ум, еще изволит настоятель, творит бдение или творит полилей, а бдение уж так по желанию, когда великий святой. И тогда при разговоре о творчестве появляются все-таки воспоминания о самом высоком творчестве, творении службы, а то и самой литургии. Мне вспоминается случай, как я был как бы вынужден, принужден сотворить литургию, причем не где-нибудь, а на вершине Святой горы Афон.
Так.
И это было исключительно чудесным событием.
Расскажите.
Ну, вообще, это не вполне, конечно, канонично, потому что для этого надо иметь было благословение Константинопольского патриарха, но, тем не менее, по особой дружбе с нашими, с нашей братьей, там живущей, кто в скитах, кто где, такая реальность в тихих удаленных скитах, возможно, для иеромонаха была раньше. И, тем не менее, это, конечно, если только тихо, так без всяких лишних глаз. И вот в обществе моих добрых друзей, с которыми мы посетили в очередной раз Святую Гору, и у них была решимость тоже подняться на Святую Гору, тем более с нами было два сербских фотографа, которые хотели пофотографировать с вершины. И, ну, надо, чтобы все было, чтобы все состоялось, все-таки служить литургию в совершенно уединенном, далеком месте, в 2033 метрах от уровня моря, там, где выше нуля температура обычно не появляется, не поднимается даже в августе. Ну, особая, конечно, благодать, к этому как-то надо подготовиться, а ситуация такая, многие, я думаю, паломники российские знают, как светло и радостно оказаться на Святой горе Афон, особенно в обществе друзей, монахов или подобных тебе паломников, и иногда доступность хороших напитков, натурально приготовленных из самых лучших виноградных лоза, ну, несколько сбивают прицел. Так вот, мы приготовились как-то обзавестись с помощью местного жителя сосудами соответствующими, пробирались от монастыря Прибрежного уже к самой горе, на пути такой скит святой Анны, дальше уже вверх и вверх, можно подниматься на вершину, на которой находится храм Преображения Господня, в котором, конечно, особая благодать, и всегда была мечта совершить божественную литургию для иеромонаха. Но получилось так, что эта встреча дружеская на берегу Эгейского моря с братьями монашествующими наших русских паломников несколько склонила их задержаться на берегу, потому что, присев там с этими чудными хлебами, печенными в монастырях, с охтопусами, охтоподами, с какими-то... Это такая особая, особый деликатес, по-русски говоря, осьминог, который очень много радости доставляет употребляющим его хорошо приготовленным. И вот так получилось, что вместе с моей парой друзей, с которыми приехали, вместе с той братьей, ну, некоторые представители, очень радостные по поводу визита наших паломников, как-то там на бережку под Святой Анной так сели хорошо, говорят: слушай, куда мы пойдем? А перед этим, что еще повезло, в Корее, это, нет, не Корея это даже, а Дафни называется, порт, такой наиболее значимый причал Святой горы, там мы в магазинчике церковном разжились просфорами, 5 просфор, без которых, конечно, службы не совершишь, но еще необходимы были какие-то сосуды, но получилось так, что тот самый брат, который за это отвечал, присев на бережку возле Святой Анны вместе с гостями дорогими, уже никуда не захотел идти, потому что так уже было хорошо. Мы уже на горе, как нам сказал один старец. Как на Афон пройти? На гору как пройти? Он говорит: вы уже на горе. Так они сказали эту логику. Мы уже на горе, подожди. Я говорю: слушайте, я пошел. Ну, надо же идти, тут со мной сербы, они фотографировать хотят, пойдем наверх. Он говорит: слушай, мы, смотри, как здесь хорошо сидим, давай, перестань, смотри, встретились, надо тут пообщаться, помолиться, утешить братья. Я говорю: нет, ребята, мы все-таки, ну, собрались на гору, пойдемте. Они говорят: слушай, ты предатель, ну, куда ты? Я говорю: слушайте, кто предатель? Мы пришли сидеть на берегу с охтопусом или все-таки мы на гору идем? Говорит: ну, смотри там, как хочешь. Ну, и мы с двумя сербами, оставляя брата, от которого могло последовать, ну, организация этих сосудов, но он местный, знает все. Но он сказал уж, ну, смотри, как я такое общество брошу, вот, а ты предатель. Ну, я оставил их обсуждать мою кандидатуру насчет все-таки правильности моего шага, говорю, ну, мы все-таки приехали туда, и пошел с этими братьями-фотографами дальше, выше Святой Анны. Ну, уже полностью поняв, что ничего не состоится из намеченного, может быть, превышающего свою меру, мою меру замысла совершить божественную литургию наверху, ну, куда уж там. И, поднимаясь вместе вот с двумя моими спутниками, я ошибся поворотом. Так, примерно в районе 1000 метров над уровнем моря есть указатель. Один в одну сторону — это на Великую Лавру, а другую — на скит целителя Пантелеймона. Я что-то по ошибке думаю, куда мы там на Лавру пойдем, хотя есть пути от Лавры на вершину. Я не раз поднимался на Афон, но этот единственный раз, когда я было, мелькнула такая мечта, ну, и она тут же угасла, как все-таки неосуществимая в этой ситуации сложной. И я по ошибке пошел влево, к Пантелеймонову скиту. Прихожу туда, там никого нет, ну, где-то потоптались, огородики какие-то. Ну, телефоны уже мобильные существуют. Я звоню одному монаху дружественному, который, знаю, живет на Кераси. Это переводится черешня, это такие маленькие монашеские кельи, которые лепятся почти на скалы, вот с этой самой высокой стороны Святой горы. Я говорю, старец там, ты где? А то я вот здесь где-то неподалеку от твоих мест, но пришел на скит Пантелеймона, видимо, это что-то не то. Он говорит, да, ты пошел не туда. Но я, говорит, сейчас в Москве, вот, но я тебе сейчас навстречу пошлю своего послушника там, Серегу, так он знает, где ты, так ты иди к нему навстречу, а он к тебе пойдет навстречу, и он вас выведет. Мы идем, возвращаемся. Это вообще все не так просто, потому что все-таки подниматься, еще жара внизу, это уже наверху прохлада. У меня нога не очень там себя чувствует, колено болит. Ну ничего, шли мы долго навстречу Сергею, прошли даже уже этот перекресток, который надо было преодолевать и идти там своим определенным путем. Но в результате встречаемся с ним. А тут говорит, пойди-ка пошли к нам на келью, там послушайте. Литургию давно у нас не было, потому что старец в отъезде. Я говорю, нет, мы вот идем с сербами, они фотографировать хотят сверху, вот. А просворки-то я с собой несу, просто чтобы их съесть, подкрепиться потом где-то уж. Так бывает, и голодно потом, и пить хочется наверху, там какие-то у нас сосуды были. Он говорит, а знаете что, пошли послужим наверху, только у меня просвор нет. Я говорю, у меня просвор есть. Говорит, слушай, у меня, может быть, вина половина бутылки. Ну, то, что нужно, достаточно там для... Ну, это надо посмотреть. Пошли ко мне туда, на эту келью. И мы чешем еще километра 3-5, говорит, тут рядом. Ну,
а у афонских,
да, есть такие способности антилопы, вот так мчаться, бегать по этим кручам. И мы еще шпарим, наверное, километров 5 туда в сторону. Доходим до его кельи, там небольшой привальчик. Да, действительно, небольшой бутылки, половина, как она называется, Мавра Дафни, но на котором они обычно служат литургию. А я говорю, у меня вот случайно остались вот эти 5 просфор. Говорит, все, идем, берем сосуды, идем наверх. Я говорю, ну я уже, говорю, с трудом немножко шевелюсь. Ничего, ладно, уж как-нибудь Господь управит. Дело уже к вечеру. Ну, вот мы возвращаемся на этот перекресток, с которого надо восходить уже вверх и вверх. А я чувствую, что я уже, в общем, слаб совсем. А вдруг, откуда ни возьмись, вот у нас 4, вдруг появляются 10 таких богатырей из Подмосковья. Все, отцы, честны, там все, куда идем, мы на вершину. Что? С вами иеромонах? Сосуды, просфоры, отслужить литургию? Все, несем его на руках. У меня полностью разбирают все мои вещи, весь груз. И, ну, пока меня нести не потребовалось, но, тем не менее, я уже совсем облегченный. Доходим вместе с ними 1,5 километра над уровнем моря. Это Панагия. Там, как всегда, все на ночь занято. Народы там лежат на деревянных таких
Настилах.
Настилах, да, настилах. Мне места нет, но со мной уже возится, как с особо ценным человеком в обществе. Романа готова послужить. Коленку натирают звездочкой вьетнамской, где-то взявшейся. Кто-то мне дает свои теплые штаны, которые я одеваю, прогоняют какого-то брата, как сказать, который все-таки не обидчивый. Вот, чтобы меня уложить, и у нас несколько часов отдыха. Я думаю, ну уж как там, как проснусь, будет у меня колено готово к дальнейшему восхождению. Последние 500 метров, там уже нет растительности, но это часа два восхождения. Просыпаемся где-то в начале пятого, и у меня прямо свежесть. Не было какого-то кризиса такого под утро, как бывает от утомления накануне. И вот я уже в каком-то на втором или уже на третьем дыхании, с полной свитой помощников, алтарников и оруженосцев, дохожу до верха, там около ноля, мы возжигаем светильники, там как раз было время ремонта, но тем не менее это было возможно, там есть антиминс. И с этими сосудами, которые тоже с собой, там их нет наверху, эти просфоры, и совершили мы парану, эту божественную литургию, и я помню это состояние у меня, ну, не припомню, чтобы еще подобное я что-то переживал, приобщившись святых Христовых тайн, приобщив вот этих 12 человек, 10 подмосковных и 2 сербов, я и там на фотографии получился такой какой-то неземной. У меня так, такое блаженство просто из меня светится, но я его и переживаю. Вот, конечно, еще не очень простой бывает спуск снизу, вниз, потому что там нужно все время ловить свою массу, которая как бы чуть-чуть падает. Вот, и это тоже довольно утомительно. Но таким чудесным образом я был как-то вынужден совершить эту великую для себя литургию, и воспоминания, они очень греют сердце.
Потрясающе. Я, причем вы так рассказывали, я прям как будто с вами сейчас ходил туда.
Устал?
Хотя я никогда не был на Афоне, честно говоря.
Даже никогда не был на Афоне. Но очень знакомая и любимая природа. Я, знаете, уже безотносительно Афона, вот вы Мандельштама вспоминали, у него есть стихотворение, я тут только помню строчку про власть отвратительно, как руки Бродобрея, но там очень длинное-длинное идет перечисление, вот я там представляю, это Италия, скорее всего, ну, там, представляя Мандельштама, это какая-то вот летний зной где-то вот на юге Италии, в этих невысоких горах, и там прям вот как будто сразу оказываешься, и потом я сразу Мандельштама вспоминаю вот этот, как последние его дни на пересылке в лагере в Приморье. Контраст безумный совершенно.
Ну что ж, под занавес нашего разговора я все-таки дерзну одно стихотворение очень короткое прочитать, но меня извиняет то, что оно в известной степени ироничное и очень в тему. И нашего современника, поэта Константина Гадаева, который был у нас, кстати, в программе «Светлый вечер», был в студии. Оно очень короткое, оно называется «Войди в комнату твою», и даже Константин Гадаев так сборник своих стихов назвал. Понятно, отсылает оно к евангельским словам. Если я не ошибаюсь, это Евангелие от Луки. Вот «Войди в комнату твою и там молись», говорит Христос, и когда на тебя никто не смотрит, молись так, как будто бы смотрит, а и наоборот. И вот такое у Константина Гадаева стихотворение. «Войди в комнату твою». Ну, вошел. «Затвори дверь твою». Ну, затворил. «Того, которого ищешь, нашел?» Нашел. Видишь? А ты говорил. Спасибо огромное. Игумен Лука Степанов, настоятель Спасской Пронской пустыни в Рязанской епархии, мои дорогие коллеги Марина Борисова и Алексей Пичугин, и я, Константин Мацан, мы сегодня рассказывали светлые истории на радио «Вера». И ровно через неделю в 6 вечера мы снова соберемся для этого замечательного занятия. Напоминаю, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на нашей странице ВКонтакте и на сайте radiovera.ru. До свидания, до новых встреч.
До свидания.
До свидания. Храни Бог.
Светлые истории.